Добрый день. Большое спасибо, что вы пришли сегодня в этот прекрасный морозный день, чтобы пообщаться, обменяться мнениями. И мы с вами встречались совсем недавно, но это было до выхода моей 15-й книги под названием «Власть». Поэтому сегодня у нас с вами такая некая формальная ее презентация, хотя в тот момент, когда мы с вами встречались, она практически уже была готова. В финальной стадии шла какая-то притирка, утряска, усушка книги. И сегодня вы уже можете ознакомиться с ее, так сказать, конечным вариантом. О чем книга? Книга о власти как о феномене человеческого общества. В этой книге я постарался на исторических примерах, которые я назвал иллюстрациями, а не картинками, показать, как этот феномен человеческого общества функционирует. Что нужно делать для того, чтобы какая-то идея, какой-то политик, какая-то группа людей получила не формальную власть, а реальную власть над людьми. Потому что есть формальная власть, она называется регалиями власти. И есть власть реальная. И очень часто мы видим, что они совпадают. Ну, например, как у нашего уважаемого президента. Он действительно самый уважаемый политик в нашей стране. У него высокий авторитет. И он обладает и регалиями власти. Когда это происходит, конечно, это очень удачно для страны. Потому что она имеет уважаемого лидера, имеет идеи, имеет цели и активно развивается, отстаивает свои интересы. Бывают ситуации наоборот, когда регалии власти у кого-то есть, а власти у него по сути нет, потому что он вел неправильные действия, сделал целый ряд поступков, который привел к тому, что вот эта власть либо перешла к кому-то другому, либо была им потеряна. Ну, яркий пример этого — Виктор Янукович. Регалии президента у него были даже в тот момент, когда он бежал в Крым, но эти регалии власти уже ничего не стоили, потому что реальной власти у него уже не было. И реальной власти у него не было именно потому, что его действия в предыдущий период, его авторитет и как результат отношения к нему со стороны, например, там, силовиков, граждан Украины, было совсем не то, чем в тот момент, когда он пришел к власти в 2010 году. Поэтому, собственно говоря, важность того, понимание, что такое власть и как ее получать и как ее потерять, она, мне кажется, эти знания, они, ну что называется, носят прикладной характер. Потому что это важно не только для человека, занимающегося политической деятельностью, но это важно и для всего народа, потому что если кто-то не понимает, не знает, мы с вами можем понять, к чему это дело идет. Вот мне хотелось бы, знаете, поделиться с вами впечатлениями от похода в Ельцин-центр. Потому что, к слову, власть, Ельцин-центр имеет, ну, вполне определенное и даже, можно сказать, прямое отношение. Я уж не говорю, что мы с вами встречаемся в Доме книги, который находится совсем рядом с этим зданием. И я прямо сейчас туда ходил. Впечатления, что называется, свежие. Ну, что хочется сказать. Дом, конечно, как говорится, сделан по последнему слову науки и техники, о чем говорит сумма, потраченная на него. То есть это музей, наверное, новой формации, когда все блестит, говорит, мерцает. И вот лично у меня складывается впечатление, что создается некий формат такого клипового сознания. То есть вот нормально пройти, посмотреть, прочитать все в спокойной обстановке в таком музее невозможно, потому что вот что-то все время... То есть этого так много, что очень сложно о чем-то, на чем-то одном сосредоточиться. Но если уж начинать с самого начала, то очень символично, что у Ельцин-центра практически отсутствует парковка. Там очень такая скромная маленькая линия, машин на 25. Ну, в принципе, это логично, потому что в результате реформ, которые Борис Николаевич сейчас осуществлял, у россиян, конечно, не должно было быть не то что машин, а вообще ничего. Поэтому они должны были быть благодарными, так сказать, группами и толпами приходить пешком в Ельцин-центр. В этом смысле либералы последовательны. Или их туда должен доставлять общественный транспорт, еще как-то. Но вот отсутствие парковки говорит либо о том, что те, кто его строил, прекрасно понимают, что народной тропы туда не будет, и парковки на 25 машин вполне хватит, так сказать, чтобы там разместить свой автомобиль. Либо по старой доброй русской традиции, в кавычках, которую не могут изменить никакие перемены, они быстренько отрапортовали о строительстве Ельцин-центра, а только потом будут строить парковку. Что тоже, мне кажется, весьма символично, потому что нам ведь говорят, что там что-то новое, а вот желание отрапортовать, оно почему-то старое. Правда, мне не очень понятно, к чему вот нужно было торопиться и рапортовать. Что там такое, что там горит, что это нельзя было сделать позже, когда все это было бы в готовом состоянии. Но это, что называется, внешне. А внутри первое, что показывают посетителю, показывают фильм по истории России. Сделан он в таком мультяшном варианте, причем в таком, я бы сказал, уральско-мультяшном варианте, потому что такое впечатление, что все персонажи сделаны из самоцветов и камней. Вот Данила Мастер их какой-то вытачивал. Ну, это такая форма. А вот содержание, с содержанием согласиться невозможно, потому что история России показана исключительно в негативном ключе. Исключительно в негативном. В этом смысле авторы этого фильма, ну, точнее, скорее, авторы текста, идеи, они двигались в логике большевистских историков, которые всех царей рисовали черной краской и показывали историю России как исключительно борьбу народа России с царским режимом. Вот больше ничем народ не занимался, как века там с какого-то там Цатова занимался борьбой за свободу. И больше ничего. Вот здесь примерно то же самое. Все подается с точки зрения современного либерала. Начинается разговор об Иване Грозном. Значит, используются всевозможные визуальные эффекты. То есть он такой страшный, надвигается, значит, давит людей, огромный, разрастающийся. Вот. Но с историей это не имеет ничего общего. Просто вот один факт. Подтасовки совершенно наглые. Они говорят, Иван Грозный ввел опричнину. Показывают таких страшных людей, которые идут, всех саблями рубят. И следующее предложение. Результатом чего стала гражданская война. Я так на секунду остановился, думаю, что за гражданская война там была такая. Следующее предложение, которое вошло в историю под названием «Смута 17 века». То есть Лжедмитрий появился, потому что была опричнина. И Лжедмитрий II появился, потому что была опричнина. А вот не было бы опричнины, поляки бы никогда в Москву не пришли. Не было бы Семибоярщины, не было бы Минина и Пожарского, вообще бы ничего не было. Если бы Иван III бы собрал парламент, так что ли получается, и ввел демократию? Ну, вы понимаете, что с историей это не имеет никакого отношения. Русская смута и трагедия 17 века, она имеет и внешнюю канву, значительно большую, чем внутреннюю канву. И как раз, наверное, из-за того, что Иван Грозный не додушил какую-то измену, в итоге и отравили его жену, и убили царевича Дмитрия, и там целый, так сказать, уже спектр дальнейших событий пошел. Ну ладно, хорошо, вот такая трактовка. Но мы с вами понимаем, кто будет нравиться авторам этого фильма. Тот, кто выступает за слабую Россию, будет им нравиться. Казалось бы, мы так подумаем. Мы ошибаемся, им не нравится никто. Следующий, кого они показывают, ну, у них же так, вольная трактовка истории. Поэтому после Ивана Грозного сразу идет Петр I. В принципе, там 100 лет они так промотали. Петра I они показывают как тирана. Он хотел прорубить окно в Европу и не считался ни с какими потерями. Показывают кадры. Петр I рубит дерево, дерево распадается на осколки, эти осколки летят и убивают людей. И прямо люди вот так падают. Рубит, значит, налево упали люди, топором махнул направо, дерево упало на осколки, там же все в камнях как бы, опять, и люди падают. И вот главное для Петра было вот в Европу, в цивилизованный мир, он не считался с потерями. Точка. Следующий, кого показывают, это, если я не ошибаюсь, значит, Александр I, да. А, нет, следующий это Екатерина II. Следующий это Екатерина II. Начало такое вроде бы положительное в ее адрес. Она выступала за просвещение, за то, чтобы были подданные, а не рабы. Показывают, что она вычеркнула, сказала, чтобы так не обращались. Но после этого в конце опять подают ее под, значит, каким-то отрицательным соусом. Дальше Николай Первый. Нет, Александр Первый. Александр Первый вроде как бы хороший и хотел конституцию, но конституцию не сделал. Здесь появляются персонажи реформаторов. У каждого царя есть какой-то реформатор, ну, такой типа Чубайса, который вот, если бы его послушали, вот вся бы жизнь по-другому пошла, понимаете? И Наполеон бы, конечно, не напал на Россию, если бы там Спиранский какие-то реформы произвел бы значительно раньше. Ну, логика вот такая. То есть манипуляция во всем. Дальше показывают Николая Первого. Ну, это, понятно, злодей сказочный, декабристы на площади. И дальше заканчивают такой фразой. Поражение в войне с Крымом, ну, то есть в Крымской войне, стало вот как бы логическим завершением вот мракобесия такого. Ну, я сейчас вольно трактую, понимаете, не цитирую. Потом сразу переходит к Александру Второму. Вот думаю, вот как же они ж покажут-то, что царя-то убили террористы? Показали со своей точки зрения. Начал реформы. Но потом отказался от реформ. И поэтому его убили за то, что он от них отказался. То есть, как получается, это вроде как бы и нормально. Если отказался от реформ, так и убить можно, чё ж. Показывают террористов, убили. Александр Третий, понятно, для них вообще не существовал в истории, ни слова о нем не говорят. К слову, это мой любимый царь, который, я считаю, наиболее, так сказать, соответствующим нашему мироустройству. А дальше Николай Второй. И вот каждого исторического нашего деятеля они выворачивают так, как ему нравится. Значит, Николай Второй дал Конституцию в 906 году, и сразу Россия зацвела, заколосилась, так все стало хорошо. Но тут бац, и Первая мировая война прервала вот прямо вот этот прерванный полет. Точка. То есть, когда Николай Первый осуществлял определенные шаги и проиграл Крымскую войну, это позор мракобесию. Когда Николай Второй дал Конституцию и проиграл Первую мировую войну, это так получилось. Ну, то есть создается крайне негативный образ России. Все сатрапы-палачи, все великие государи только думали, как бы загубить свой народ, а вот реформаторы думали, как бы спасти. Дальше они переходят к большевистской революции. Понятно, что Сталин — это ужас, там так эти самые мультяшные персонажи всех мучают, убивают. Как всегда, с либеральной легкостью говорят о потере. Значит, погибло в результате репрессий 10-20 миллионов человек. Я думаю, ну а что так скромно-то? Сказали бы, от 1 до 100. Ну, а чего? 10-20, так маханули. 10 миллионов для либералов, это ж не цифры. И следующая фраза. Точные цифры до сих пор неизвестны. Подождите, вы только что ее назвали. 10-20. Точные цифры неизвестны. Вот мне, например, известна другая цифра, которая совершенно точная. Значит, 6 миллионов 480 тысяч человек, которые были осуждены вообще к срокам заключения, и 640 тысяч, которые были приговорены к высшей мере наказания. Причем это с 1919 года по 1953. А они называют цифры, разнящиеся в десятки миллионов, и тут же говорят, не стесняясь, что точные цифры не знают. Так не знайте, молчите. Скажите, трагический период истории, точная цифра неизвестна. Все, понятно, позиция. Изучаем, узнаем, скажем. Нет, им надо очернить, надо сказать гадость, но не назвать цифру. Дальше Великая Отечественная война. Здесь тоже мимоходом все время негатив. Что они говорят? Народ, значит, победитель, он уважал себя, он, значит, вот такой, и заплатил за победу такую цену, которую никто никогда не платил в истории. Это правда, но это подается с точки зрения того, что это плохо. И вроде народ-то и не хотел бы платить эту цену, но заставили. Короче говоря, столь лживого детского мультфильма, а он мультяшный, я в своей жизни не видел. И вот это вход прямо в музей, вход в ту информацию, которую дают. Ну а дальше, собственно говоря, начинается вот этот калейдоскопический вариант, когда простому посетителю будет сложно на чем-то сосредоточиться. Сложные моменты, которые они хотели бы обойти, они обходят. Ну, например, мне было интересно, что они напишут про 93-й год. Там цитата из Бориса Николаевича такая висит. Смысл ее примерно следующий. Я я, Борис Николаевич, увидел, что вот неправильные решения принимает парламент, и я понял, что вот эта группа лиц, она не должна управлять страной и не может. Конец цитаты. Ну, то есть так, пришел, посмотрел, плохая группа лиц, и я сделал государственный переворот. Все, вот и все обоснование, собственно говоря. Про 93-й год очень так, все на коммунистов валят. То есть Борис Николаевич-то за диалог был, оказывается, но там начался военный мятеж, а то, что он до этого нарушил Конституцию своим указом, об этом как бы практически ничего не сказано. И вот такая ложь во всем. То есть перед нами начало мифологизации даже не Ельцина, а 90-х годов. Те, кто жил в 90-е годы, придя туда, ну, они же помнят, что там было, и знают. А вот молодежь, которая не жила, уже, знаете, там везде, там какая-то площадь свободы, и все стоят и говорят одно слово: свобода, свобода, свобода. Но сколько ни говори, халва во рту-то слаще не станет. От повторения слова «свобода» тоже нет. Я не жил в Советском Союзе. Я не помню, чтобы я чувствовал отсутствие этой свободы. Это неправда. Свобода – это очень сложное понятие. Каждый его понимает по-своему. А вот там, на таких вот абстрактных понятиях, вот ведется пропаганда разрушения страны в 90-е годы. И там Билл Клинтон рассказывает, как классно было в 90-е годы жить. Зайдите, посмотрите. Ну, Биллу Клинтону, наверное, в 90-е годы было хорошо. То есть, ну, очень странный такой, я бы сказал, центр. Я ходил, думал, как можно из него сделать все-таки что-то нормальное. Думаю, что это можно в перспективе сделать, но для этого нужно изменить ту идеологию, которая в него заложена. То есть Ельцин-центр может рассказывать о 90-х годах, но тогда нужно добавить туда трагедию Чеченской войны, она там практически не освещена. Нужно добавить трагедию замерзающих городов, трагедию людей, умерших от наркотиков, и так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда будет вполне такая себе экспозиция. Экскурсоводы исключительно молодые, набрали молодежь. То есть я думаю, что это там лет 20, 21, 22, наверное, студенты или просто молодежь. Вот экскурсоводы исключительно такие, подкованные, эрудированные, но не знаю, насколько они верят в то, что они говорят, насколько они симпатизируют всему этому. Хочется верить, что не очень они этому симпатизируют, что это все-таки для них больше работа. Но, опять же, почему набрали таких молодых? Потому что они не жили в 90-е. Вот взяли бы 40-летнего мужика экскурсоводом, который работу потерял, там то потерял, и он бы ходил и рассказывал, какой Борис Николаевич замечательный. Он бы не мог это делать. Поэтому берут молодых девушек, там, молодых людей, которые ничего этого не знают, не помнят. И вот все это калейдоскопическое, красивое такое, переливается и так далее, и так далее. И везде одна идея, что вот всегда боролись, вот наконец-то победили, и вот теперь вот, понимаете, все как бы стало хорошо. Поэтому я не знаю, даже призывать туда ходить или не призывать. Вот, может быть, стоит сходить, может быть, сходить не стоит, но, по крайней мере, я посетил, обязательно напишу об этом статью, поделюсь впечатлениями, там некоторые интересные фотографии сделал. Ну, в общем, вот такой вот музей. Думаю, что для нас, здесь собравшихся, конечно, этот музей идеологически абсолютно неприемлем. Абсолютно неприемлем. Память о президентах, безусловно, должна храниться. Это нравятся они нам, не нравятся, но это государственные деятели. И, например, кабинет кремлевский Ельцина против этого, ну, как-то сложно что-то сказать. Он должен быть, наверное, действительно, должен быть музей президента. Но он не должен нести идеологическую окраску. Это, по сути, не музей Ельцина. Это музей разрушения России под соусом красивых слов о свободе. Вот о чем это речь. А Ельцин – это такая ширмочка или повод этот музей открыть. Потому что вы там увидите фотографии всех демократов. Они там и на фото, и на видео, и на каких-то мерцающих экранчиках. Вот везде, со всех сторон там улыбаются, начиная от Чубайса, заканчивая Немцовым. Все есть. Деятели медийного пространства либерального толка. То есть, вот, мне кажется, что они использовали Ельцина как повод постараться оказать давление на общественное мнение. Но мне кажется, что не получится. Что-то мне подсказывает, что ну, не будет туда народной тропы. И в этом смысле, уж вы простите, может быть даже хорошо, что этот центр построили не в столице, а в Екатеринбурге. Здесь количество туристов, которые туда попадут, будет все-таки меньше. А мне кажется, что отношение у жителей Урала, у екатеринбуржцев Борису Николаевичу, несмотря на то, что он земляк, оно все-таки куда более трезвое и взвешенное, чем в столице. Поэтому, ну, что называется, это ваш крест, чтобы здесь этот центр находился. Ну, вот такое небольшое лирическое отступление позволил себе поделиться с вами тем впечатлением, которое вот только что сложилось. Теперь хотел бы передать вам слово. Микрофон у нас есть. Да, вы тогда уже модерируйте, пожалуйста, а я...
Добрый день. Слушаю. Спасибо, конечно, за вашу работу. У меня два вопроса к вам, если можно. И связаны они не с книгами с вашими, а с последним посланием президента. Первый вопрос... Можно без него? Первый вопрос у меня вот какой. В силу своей деятельности я предприниматель, естественно, меня интересовал больше экономический расклад сил, который, скажем, озвучит президент в своем послании. Я ждал разгрома той деятельности, которую ведет наш кабинет министров в этой сфере. Я его не дождался. Конечно, уснуть долго не мог по этому поводу, но потом, проанализировав, такие два момента для себя отметил. По поводу амнистии капитала. То есть Владимир Владимирович сказал полгода. Стоит ли нам ожидать по истечении этого полугода каких-то решительных действий от наших международных партнеров? То есть понятно, с чем это связано, с офшорными зонами, да, и возможным арестом имущества. И нашей власти, естественно, то есть это обращение к элитам было. И второй вопрос, он связан, я так и не понял, это предложение президента создать какой-то некий кабинет по... вне структуры правительства по развитию экономики страны, так понимаю, по развитию промышленных объектов и так далее. Означает ли это, что это сигнал нашему правительству, что к нему уже нет никакого доверия со стороны президента? Спасибо.
Ну, я хочу сказать, что так уж получилось, что выступление президента застало меня здесь, в Екатеринбурге, и здесь одно мероприятие, второе, третье, четвертое. То есть я посмотрел практически все, но вот времени для глубокого анализа у меня еще просто не было. Сейчас вернусь в город, в родной, возьму текстовую версию и проанализирую. Но одно хочу сказать, я не ожидал разгрома правительства. Поэтому я спал спокойно. Почему я не ожидал? Потому что за разгромом правительства должна следовать его отставка. Да. Вот именно поэтому я не ожидал. Потому что, на мой взгляд, не было никакого информационного, ну, подвода к этому. Отставка правительства – это очень серьезный политический акт, и производить его сейчас без какой-либо информационной подготовки, ну, было бы странно. Да? Путин очень осторожный в этом смысле человек, он так не поступает. Поэтому отставка правительства, на мой взгляд, более вероятна уже к завершению выборного цикла 2016 года. Безусловно. Это, ну, это, что называется, если подумать, проанализировать. Что же касается экономического составляющей послания, то, к сожалению, мы можем сказать, что те вещи, которые озвучивались до этого, в предыдущих, например, деофшоризация, она так и не доведена до конца. Те вещи, которые озвучивались еще на более раннем этапе, это выполнение майских указов, не повышение тарифов, да, вот это. Вот. Короче говоря, ситуация очень странная. Все, что касается внешней политики, все, что говорится, все делается. Быстро, эффективно, хорошо. Все, что касается экономики, все, что не говорится, мало чего делается. Вот здесь такое впечатление, что просто идет саботаж. Совершенно такой, как бы вот, ощущаемый. А что касается позиции президента, то он, посмотрите, там подчеркнул о том, что высокие результаты системы образования. То есть Ливанов выдохнул в этот момент. Понял, что не то, что в целом не будет отставки, А сейчас вопроса и по его персоне не будет. Поэтому мне кажется, что мы здесь услышали больше послания национального лидера и политика, занимающегося международной политикой, нежели, нежели вопросов, касаемых нашей экономики. Здесь вот не работает почему-то тот приводной механизм государственный, который прекрасно работает во внешней политике. А очевидно, что значительная часть была посвящена вопросам международной политики, связанной с Сирией и Турцией. Ну, естественно, выходя на трибуну, обращаясь не только к сидящим в зале, а к народу, президент говорил о том, что беспокоит всех нас. Очевидно, что он говорил об этом. Очень показательно, что все начали переживать, что президент не говорил про Украину. Да, такое молчание Путина. Сложно пока сказать, что за этим молчанием стоит, но, собственно говоря, я не вижу большой проблемы, потому что президент России не обязательно должен в каждом своем послании говорить об Украине. Президент России должен говорить о самых насущных проблемах, что он, собственно говоря, и сделал. И если сегодня ситуация на Украине не входит в перечень этих основных проблем, ну вот, значит, таким образом была его речь и составлена. То, что ситуация на Украине будет обостряться, там захватили несколько населенных пунктов, идут постоянные обстрелы, мы с вами понимаем, что так оно, скорее всего, и будет. Но я думаю, что вопросы, касаемо ситуации в Донецке, я знаю, что здесь вчера Павел Губарев выступал, и, наверное, многие из вас имели возможность эти вопросы ему задать. К сожалению, у нас с ним не получилось пересечься, потому что Екатеринбург настолько большой город, что можно параллельно заниматься общественными делами, и вот как-то вот, к сожалению, в общественном поле не пересечься. Пожалуйста, следующий вопрос.
Здравствуйте, Николай Викторович. Некоторое время назад у вас была дискуссия с Игорем Стрелковым. И он там постоянно говорил о том, что «а вот вы были там, а я был. А вот вы были там на Майдане, а я вот был». Не считаете ли вы, что его появление там не случайно, и он стал неким Гавриловым принципом? И с него началась именно военная фаза на Донбассе. И, секунду, и второй вопрос про Евгения Федорова. Он какое-то время назад сказал, что с какого-то года вы перестали ему нравиться, и вы обещали выяснить это. Спасибо.
Ну, коллеги, если мы будем с вами каждую цитату общественного деятеля, у нас страна большая, комментировать, то вряд ли у нас останется время еще на что-то. Значит, Евгений Алексеевич Федоров после его пресс-конференции со Стрелковым сказал, что я, ну то есть он разлюбил меня вот в 2014 году. Что он имел в виду, я не знаю. Я попросил его объяснить, до сих пор никаких объяснений нет. Ну, я же все-таки не червонец, ну разлюбил он меня, разлюбил. Ну что же мне теперь? Я живу с этим пониманием как-то дальше. Вот если бы я спросил, ответа нет. Вот если бы моя жена меня разлюбила, это было бы для меня куда большей трагедией, я хочу сказать. Поэтому, Евгений Алексеевич, еще раз, народ хочет узнать, почему вы меня разлюбили. Пожалуйста, ответьте в устной, письменной или видеоформе, в любом месте. Это первое. Второе, значит, ринг с Игорем Стрелковым был в ноябре, то есть практически год назад. Я напомню, что к его организации я никакого отношения не имею, просто в один прекрасный день Игорь Иванович вдруг в видеоформе пригласил меня, значит, к некой словесной дуэли. Ну, поскольку жанр был задан, я в такой же видеоформе ответил согласием. После чего состоялась эта беседа, эта дискуссия, этот поединок, как хотите называйте. Запись вы можете посмотреть в интернете. Все, что там я хотел сказать, сказал. Значит, после этого видеоинтервью Игорь Иванович у себя в блоге как-то очень, на мой взгляд, некорректно начал махать кулаками после драки в мой адрес. Ну, я так понял, что остались какие-то недоговоренности. Я уже, в свою очередь, я его пригласил на такую же словесную дуэль. Но Игорь Иванович посчитал, что если он кого-то приглашает, то они должны соглашаться, а если приглашают его, то он таких обязательств нести не должен. Он отказался. С тех пор я Игоря Ивановича не видел, не слышал, и о том, любит, не любит, честно говоря, на ромашке не гадал. Занимаюсь своими делами, на это не очень обращая внимания. Значит, что касается его появления на Донбассе, значит, здесь нужно говорить правду. В тот момент, когда отряд Стрелкова, состоящий, по-моему, из нескольких десятков человек, появился в Славянске было около 400 людей, которые были вооружены разными, скажем так, системами вооружений, да, начиная от, наверное, бит и кончая охотничьими ружьями, может быть, даже автоматами, которые уже взяли город Славянск под контроль. Вот это историческая правда. Вторая правда заключается в том, что отряд из нескольких десятков вооруженных мужчин случайно появиться на Донбассе вряд ли мог. Ну, как вот, шли-шли и пришли? Нет. Значит, они туда с определенными целями были отправлены. Вот кем, с какой целью и когда — вопрос вообще вот не ко мне. Вопрос к нему, к тому, кто его отправлял, к тем историкам, которые будут об этом писать. Но судя по тому, что постоянно поступает какая-то разная информация, я думаю, что мы еще с вами до конца не всю правду узнали. Для меня совершенно очевидно, что то, что та трагедия, которая развернулась и, к сожалению, еще продолжается на Донбассе, она была нужна американцам для того, чтобы послать России приглашение на войну. Чтобы втянуть Россию в войну, нужно было, чтобы Россия выступила на одной из сторон конфликта. Когда произошел государственный переворот, одна сторона оказалась деморализована, я имею в виду, ну, бывшая государственная власть, законная украинская. Другая сторона очень быстро захватила власть во всей стране. Не может быть гражданской войны, если будет только один центр силы. Значит, американцам нужно было создавать сражение, нужно было создавать и помогать какими-то способами созданию второго центра силы. И здесь, я думаю, что мы с вами заметим очень странную лояльность со стороны хунты на первое время, которая как-то не препятствовала, не мешала. Я читал, например, это, наверное, не мемуары, но статьи украинских офицеров, которые охраняли пограничные какие-то, ну, короче, пограничники, и они пишут, что там что-то происходит у них, они обращаются в свой центр, и не приходит помощь. Ничего не делается. Ну, то есть, вот какая-то такая пауза была со стороны хунты, которая, мне кажется, была направлена на то, чтобы сформировался альтернативный центр, и дальше можно было бы нанести по нему удар. Когда он сформировался, они начали войну таким способом, которым войну вести в своей стране, да и в чужой, наверное, невозможно. Обстрелы городов, тяжелой артиллерии, бомбардировки, ну, что-то невероятно жестокое. Это и есть приглашение на войну. На мой взгляд, расчет был в том, что, глядя на тот ужас, который творится на Донбассе, через тех, кто отправился туда помогать, через добровольцев, через общественное мнение России, власть российская будет втянута в этот украинский конфликт. Путин это приглашение не принял. Мы в гражданской войне на Украине не участвуем. Сейчас нам прислали второе приглашение. Уже воевать с Турцией. Сбитый самолет. То есть эти приглашения, мы должны понимать, нам будут отправлять дальше. Потому что американцам очень нужно, чтобы мы вошли в войну. С кем — это вопрос второй. Надо, чтобы вошли. Поэтому мне кажется, что происходящее сегодня на Ближнем Востоке в отрыве от того, что происходило на Донбассе, или наоборот, то, что происходит на Донбассе, в отрыве от того, что происходит на Украине, невозможно рассматривать. Там одни и те же сценаристы, одни и те же авторы, одни и те же источники финансирования, и, что самое важное, одни и те же цели. Ослабление России через втягивание ее в войну. Государственный переворот, который произошел в 1917 году, был прямым следствием того, что Россия вошла в войну в 1914. Какую роль здесь играют те или иные исторические персонажи, это вопрос очень сложный, потому что нужно обладать всей полнотой информации. А мемуаров они еще не написали. И информация постоянно, ну, разная поступает. Вот, например, значит, Бородай, который был премьер-министром Донецкой республики, он периодически дает какие-то интервью и так вот понемножечку информацию дает. Вот совсем недавно, ну, относительно месяца два или три назад, я прочитал его интервью, где он говорит, что Игоря Ивановича Стрелкова транспортировали из Донецкой Республики в Россию в связанном виде. Но вот почему так, я не знаю. Это вопрос к нему. Соответствует ли это действительности, я не знаю. Вы знаете, что у них там сложные какие-то отношения, несмотря на то, что они были старыми товарищами. Но я одно хочу сказать, что каждое интервью каждого общественного деятеля, оно должно всегда иметь понимание, что ваши слова могут быть использованы в информационной войне против России. Вот мне кажется, что Игорь Иванович Стрелков об этом как-то забыл раз и навсегда и больше не вспоминает. Потому что и тогда во время ринга со мной он сделал некие заявления, которые стоя на ура с аплодисментами были приняты, так сказать, и Госдепом, и украинскими СМИ. И вообще очень странная ситуация, когда точка зрения какого-либо деятеля, который хочет называться патриотическим, совпадает с точкой зрения там, Виктории Нуланд. Ну, этого не может быть. Или с точкой зрения российского либерала. Это на самом деле для нас с вами повод задуматься. Пожалуйста, следующий вопрос.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, могли бы рассказать коротко о деятельности партии РЛО?
В Екатеринбурге, может быть. Ну, поскольку вы просите рассказать коротко, я буду очень краток. Действуем. Готовимся к выборам 2016 года. Потому что все остальное, что я буду говорить, это будут подробности. Да, поэтому вот так вот. Кратко готовимся. У нас партийный съезд будет в декабре месяце. Готовимся к сложной процедуре сбора подписей, которых надо 200 тысяч собрать, чтобы участвовать в выборах в Государственную Думу. И будем точно так же готовиться к сбору подписей. Ну, это уже на уровне региональных выборов. Там меньшее количество надо собирать. Там задача куда менее сложная. Ну, а вы вливайтесь в наши ряды и будете тогда знать не понаслышке. Конечно, есть, конечно, есть. Вы, так сказать, останьтесь после этого. Здесь мои коллеги где-то вот по залу рассредоточились, и они обязательно появятся и состыкуем вас. Пожалуйста.
Добро пожаловать еще раз в Екатеринбург. Спасибо, что в столь короткий промежуток времени еще раз нашли время нас посетить, второй раз в этот год. Продолжаю вопрос об истинных целях наших западных партнеров. Вопрос о терактах в Париже. Каковы были истинные цели Запада, вот, учитывая, что они выступают генеральным спонсором и заказчиком всего, в чем причастны ИГИЛ? Вот, значит ли это, что теперь позиция Запада в некотором смысле стала слабже? Сейчас уже невозможно говорить, что Россия победит кого-то не того. Вот. И, значит, для европейцев становится очевидным, что необходимо присоединяться к нам. Вот. Есть такой ИГИЛ. Значит ли это, что Запад будет каким-то образом переформатировать ИГИЛ, возможно, какой-то другой вывеской или какой-то другой территории? Вот. Это вопрос, спасибо.
Значит, что касается терактов в Париже, здесь некоторые факты есть, которые заставляют как-то засомневаться в той версии, которая озвучивается. Ну, например, в пригороде Парижа Сен-Дени была уничтожена некая террористическая группа через несколько дней после этого. А теракта вопрос, как они их нашли? Объяснение очень простое. Во время теракта в Париже террористы, видимо, чтобы удобнее было спецслужбам, положили в урну телефон с СМС, отправленное на определенный телефон, где было написано «Мы начинаем». Ну, разве что визитную карточку не прикололи к этому. Дальше пошли по этому телефону, нашли этих террористов. Все очень просто. Мы с вами помним, что в 2001 году не менее любезные террористы, которые захватывали якобы самолеты в США, они обязательно паспорта оставляли на месте преступления. Здесь тоже вот там, кто осуществлял расстрел людей, пришел с паспортом обязательно. Зачем? Зачем террористу, который смертник, идет на гибель, берет с собой паспорт? Чтобы спецслужбам было легче работать? Ну, согласитесь, куда сложнее, когда есть непонятно чьи тела, а если они еще, как говорится, террористы серьезного уровня, то, скорее всего, и отпечатков нет, и в базах их нет, и вообще непонятно кто. Ну, зачем с паспортами-то ходить? Это нам рассказывают эти самые истории про глупых воров, которые там что-то делают. Зашел, сунул пистолет в окошко банка, там, дайте денег. Ему говорят, нет столько денег. А когда будет? Скоро. Ему говорят, вы оставьте адрес, мы вам привезем. Вот, он оставил телефон свой и пошел. Ну, к нему приехали, только не с деньгами. Здесь то же самое. Оставляют телефон с смс-кой, отправленный, и еще текст такой. Ну, взяли бы какой-то другой текст, не знаю, там, это сам, пиццу купил. Нет, ну вы понимаете, это такие азы конспирации, что даже рассказывать смешно. Владимир Ильич чернильницы из хлебного мякиша делал, и то все это было налажено. Они в 21 веке это не понимают. Далее, как выглядит ситуация в Сен-Дени? Очень разрозненная информация. Значит, взорвалась женщина через день, нет, взорвался мужчина. Там так все взорвалось, что непонятно кто, что ли? Или они пытаются информацию корректировать в зависимости от этого? Я вот сейчас просто, что называется, экспромтом могу нарисовать приблизительные действия спецслужб. Вот представим себе, что французские спецслужбы не имеют никакого отношения к этому взрыву. Вот, ну, совсем никакого. Это сделали либо террористы, либо ЦРУ, либо еще кто-нибудь. Неважно. Вот они честно охраняют французский покой. Произошел теракт. Вызывает президент Франции. Что он им говорит? Быстро результаты. У нас в Париже тут больше 100 человек убили. Вы сейчас будете еще 2 года их искать. Знаю я вас. Результаты быстро. Значит, что? Они начинают модерировать ситуацию. Вы помните историю там с тулузским стрелком, когда 100 полицейских врываются в комнату и убивают там какого-то бедного араба, который якобы осуществлял какие-то преступления. То есть среди хотя бы арабов, естественно, у французских спецслужб есть агентура. Есть? Ну, конечно, есть. Дальше что? Комната в Сен-Дени. Привозят своих агентов, раздают им оружие и говорят, ребята, сейчас будет важнейшая операция, вы будете мочить террористов. Будет команда, сидите. Ребята садятся в комнату, а потом с удивлением видят, что начинают полицейские снайперы появляться на крышах. И их квартиру начинают штурмовать спецслужбы. Что будут делать честные полицейские агенты, когда видят, что их штурмуют и шансов живыми выйти мало? Ну, наверное, они сначала будут звонить, а потом они будут отстреливаться. Вот вам уже и сопротивление террористов организовано. Дальше остается сделать там какой-то взрыв, замести следы, и все, и результаты. Вот через 2 дня мы нашли террористов. Как нашли? По урнам полазили, а там телефоны лежат с смс-ками. Мы их и нашли сразу. Ну, понимаете, уровень либо террористов детский, либо что-то здесь вот не стыкуется. Так не может быть. Следующий вопрос. Вы говорите, зачем они это делают? Здесь очень много как бы ответвлений. Но вы говорите, Запад должен присоединиться к российской коалиции. Ничего он не должен. Вообще не должен. Да, он теперь не может говорить, что ИГИЛ это просто ребята в черных костюмах. Но он может говорить другое. Мы не присоединяемся к России, потому что Россия не ИГИЛ бомбит. Россия бомбит этих самых туркоманов бомбит, бомбит сирийскую оппозицию, еще кого-нибудь бомбит. Всех бомбит, только не ИГИЛ. А вот мы, США, Катар, Франция и еще 50 государств, мы-то будем ИГИЛ бомбить. Видите, что они у нас сделали? А это Россия под видом борьбы с ИГИЛ отстаивает диктаторские режимы. И ее борьба не имеет ничего общего с настоящей борьбой с терроризмом. Вы понимаете, они могут врать все, что угодно. Вот последняя информация, США говорит, это же уму непостижимо. Асад покупает нефть у ИГИЛ. Вы представляете, до чего договорились? То есть они украли у Сирии нефть, и Асад у них покупает. То есть фактически Асад генеральный спонсор революции, которая произошла в Сирии. Удивительно, нет. Что нам про Одессу говорят? Сами себя сожгли, Донецки сами себя обстреливают, а Башар Асад сам оплатил гражданскую войну у себя. И сам у себя уворованную нефть сам и покупает. Имея большой вот этот рупор размером во весь мир, можно говорить любую ерунду. Любую вообще. Поэтому для чего они это сделали? Мне кажется, отчасти для того, чтобы получить имидж страдальцев. Ну, они теперь имеют моральное право. Вон Великобритания. Лавров ей намекнул. Ребята, вы разрешение либо он возьмите, либо Башар Асада, чтобы бомбить. Они игнорируют. Ну, казалось бы, ну что такого, сложно, что ли, спросите Башара Асада, что он вам не разрешит, что ли, бомбить террористов? Разрешит. Они не спрашивают, игнорируют. Но мы же пострадали, мы теперь имеем право бомбить кого угодно, где угодно, никого не спрашивая. То есть это повод создать себе алиби для вмешательства в сирийскую ситуацию. И сейчас они пытаются уже другим способом как-то нас из этого региона выдавить. С одной целью. Не потому что мы плохие или хорошие, а потому что мы мешаем им уничтожить сирийскую государственность. Вот этот план у них будет дальше продолжаться. И атака нашего самолета — это приглашение к уходу или приглашение к войне, что тоже для них было бы очень-очень хорошо. Я имею в виду для какого-то конфликта России с Турцией. Здесь надо понимать, что Турция контролирует проливы. Там есть конвенция Монтрё, которая в 30-е годы была 20 века заключена. Там четко описано, как кто должен проплывать, спрашивая разрешение Турции. Но есть пункты о том, что в случае военной опасности Турция имеет право уже не пропускать корабли. Соответственно, блокирование со стороны турок Босфора приведет к, ну так скажем, огромным сложностям в деле снабжения и Сирии, и нашей военной группировки всем, чем необходимо для ведения там их работы. Вот, пожалуйста, еще один мотив. Так что давайте посмотрим, они будут сейчас направление своих действий показывать. Одно могу сказать точно, я уже говорил об этом. Они будут дестабилизировать Египет. Вот вчера был какой-то террористический акт. То есть в Египет не надо ездить не потому, что российские самолеты туда перестали летать, а потому что Запад сейчас начнет дестабилизировать Египет серьезно. И, конечно, там туристы будут главной мишенью атаки. То есть пока не будет уничтожена вся туристическая инфраструктура всех государств вот этого региона, американцы не успокоятся. Надо, чтобы люди остались без средств к существованию, чтобы они пошли в боевики, чтобы они чтобы они более радикальные стали. Поэтому я крайне не рекомендую всем вот туда в каком-то, так сказать, под каким-то соусом появляться. Но что касается отдыха в Турции, мне кажется, ну это теперь вопрос, как говорится, принципа. При подобном отношении к нашей стране, ну это уже как-то и неприлично, что ли, там отдыхать будет. Пожалуйста.
Николай Четрасов, скажите, пожалуйста, какие шансы на то, что у нас сейчас повторится революция 17-го года? Это первый вопрос. И второй вопрос. Николай Азаров в своих недавних записках сообщили, что Украина с ноября 2012 года жила с пустой казной. Но при этом за его годы долг удвоился, и они, мол, рассчитывали просто у России взять в долг миллиардов 40 долларов, и на это выходить. Как вы к этому относитесь? Стоило ли нам с такими друзьями вообще поддержать их, не давать им 40 миллиардов?
Ну, во-первых, мы никому 40 миллиардов не дали. Дали только 3. Нет, ну просить можно много. Вы тоже можете попросить 40 миллиардов, кстати, в любом банке. Но что-то мне подсказывает, что вам их не дадут.
При этом социалку не повышалась каждым годом.
Значит, что касается Украины, то житие в долг стало некой нормой украинского государства. Это, конечно, плохо. Одна из задач нынешней хунты – это очень быстрое наращивание государственного долга, после чего Украина окажется уже в окончательно закабаленном варианте, а под необходимость откуда-то брать деньги будет, значит, запущена программа приватизации, программа засеивания прекрасных украинских черноземов ГМО-продуктами, семенами, то есть, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, там целый спектр действий под это дело осуществляется. Давайте не будем идеализировать никоим образом предыдущее украинское руководство. Оно не было пророссийским. Просто в момент потери власти им было больше некуда бежать. Потому что там их ждала только вишневая косточка или автомобильная катастрофа. Первый бы они подавились, а во второй бы они погибли. Поэтому они побежали в Россию, а не потому, что они были большими друзьями России. Я напомню вам, что в 2010 году на Украине прошли выборы. Победил на них Виктор Янукович. И ни одна западная собака не сказала, что были нарушения. Никакое ОБСЕ... Никакие печенюшки нигде не раздавала. Никакому Майдану не призывали. Юлия Тимошенко не кричала, что у нее украли победу. А если покричала и поголосила, то очень быстро успокоилась. Ничего этого не было. Вы понимаете, что Запад использует выборы как прекрасный повод для смещения тех политиков, которые ему не угодны. Они наоборот Януковичу объяснили, что все нормально, ты победил, мы тебя признали. А дальше американцы ему подсказали технологию якобы его будущей, следующей победы, когда нужно пестовать партию «Свобода», националистов и, оказывая давление на все остальные политические силы, постараться, чтобы Янукович вместе с Тигнибоком вышли в финал президентских выборов, где, конечно, победил бы Янукович. Эту идею ему навязали американцы. Именно это помогло пышным цветом зацвести националистическим группировкам, которых потом и использовали для свержения Януковича. То есть это такое использование кабанчика в темную. Его в 2010 году американцы избрали президентом, и они его дальше повели на убой. Он с 2010 по 2014-2013, как забубенный, говорил, что евроинтеграция, мы идем в Европу. Ну, то есть вот все эти мантры все повторял. То, что сейчас говорит Яценюк, тогда говорил Янукович. Никакой разницы. То, что говорит сейчас Порошенко, тогда говорил Янукович. Все то же самое. Поэтому не думайте, что эти политики были когда-то пророссийскими. Они сейчас находятся у нас волею судеб. Я скажу больше. Если бы вот случилось какое-то чудо, и они бы сейчас пришли к власти, у меня есть большие сомнения, что в их головах чтобы что-то изменилось. Они бы опять побежали, так сказать, к американцам и постарались жить по поговорке «ласковый теленок двух маток сосет». Не понимая, что, чем это все, так сказать, заканчивается. Поэтому вдаваться в экономическую деятельность свергнутого государственным переворотом правительства я большого смысла не вижу. Правительство это к нам никаких симпатий не испытывало, никаких договоров с Россией, кроме необходимого для себя, не заключило, я имею в виду аренда нашего флота базы в Крыму и газовый договор. Ничего больше заключено не было. Давайте, так сказать, уже понятно, что нынешняя хунта у нас не вызывает никаких сомнений, но предыдущая была такая же, просто она в людей не стреляла. Вот это их единственное отличие. Я согласен, что существенное, потому что эти себя кровью заморали. Но единственное, во всем остальном, такие же проамериканские марионетки. Пожалуйста, давайте вот туда передадим.
Давай, Викторович, у меня такой вопрос. Недавно прозвучало обращение нашего президента в Федеральном собрании. Вот в этом обращении он сказал, что мир находится на пороге там, серьезных изменений в виде появления новых торговых блоков, появление новых индустриальных технологий, изменения в мировом распределении труда. Вот что касается появления торгового блока, тут что-то из общей доступной информации, ну, видно, да? А по остальным пунктам, вот, мне лично вот ничего не понятно. Вот не могли бы просветить этот вопрос?
Ну, собственно говоря, за всеми этими фразами одна очень простая истина. Новые центры силы начинают формироваться и как-то играть все большую роль в мировой политике и экономике. Одновременно усиливается противодействие со стороны Соединенных Штатов этим центрам. Ну вот давайте возьмем последние месяцы. Первое. В Аргентине президентские выборы выиграл проамериканский кандидат. А Кристина Киршнер, которая и в БРИКС, и с Россией, и Путин за ней так элегантно ухаживал во время встречи, вот она, к сожалению, проиграла. Второе. Запущена процедура импичмента в отношении президента Бразилии. Тоже дамы. Понятно, откуда растут уши. Два родственника президента Венесуэлы захвачены в Панаме американцами, обвинены в торговле наркотиками и в тот же час вывезены в Соединенные Штаты Америки. То есть взяты в заложники. В Венесуэле сейчас обострилась обстановка, там какие-то волнения опять провоцируются. То есть Соединенные Штаты Америки разбивают и стараются разбить тот блок, который существует. Поэтому борьба идет, она еще не имеет какого-то своего финального итога. Подводить рано, как почивать на лаврах, что вот мощный БРИКС создан, и он, значит, уже совсем там такой мощный, что вытеснил все, что надо вытеснить, доллар Соединенные Штаты Америки, этого нет. Но и нет обратного, что он сровнен с землей, его не осталось. Все внимательно наблюдают, чем закончится давление на Россию. Выдержим ли мы санкции, дадим ли мы слабину, каких успехов мы достигнем в сирийском вопросе, потому что это сильно повысило наш престиж сейчас. Но мы должны понимать, что неудачный исход в той или иной степени несет для нас еще и репутационный ущерб, который может сказаться на других проектах, на БРИКСе, на Евразийском Союзе. Потому что Соединенные Штаты, конечно, всем всегда делают предложения к предательству. Но для этого они должны бить по локомотиву всех этих интеграционных проектов. Этим локомотивом являемся мы. По нам и бьют. Что получится, мы с вами увидим в ближайшее время.
Поближе.
Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о ситуации в Сирии, об отношениях России и Сирии, скажем так, России и Турции также. И еще один вопрос у меня будет косвенный из вашей фразы о том, что не нужно отдыхать в Турции и Египте. Как вы считаете, как можно подавляющему большинству наших сограждан объяснить, что в России -то отдыхать не менее круто, нежели там, в Турции, в Египте или там, в любой европейской стране? Спасибо.
Значит, что касается политики России в Сирии, то мне кажется, мы сегодня только об этом и говорили. Я уж даже не знаю, что еще добавить. Но если вы так хотите, уж совсем пунктирно, и как коллега спрашивал про партийную жизнь, мы в Сирии, потому что в Сирии американцы формируют террористическую угрозу, которой собираются ударить по нам. Поэтому, останавливая ее на определенном расстоянии до наших границ, это очень правильная история. Это должно получиться. И здесь параллели, связанные с, например, участием Советского Союза в гражданской войне в Испании, они исторически правильны, но это не значит, что всегда будет такой же результат. Во многом, кстати, поражение республиканцев в Испании было обусловлено не тем, что та сторона стала очень хорошо воевать или еще что-то. Да? Сторона, которую поддерживала Германия и Италия, и негласно поддерживала Великобритания и Франция. А в том, что Советский Союз во многом начал как бы выходить из этого конфликта, понимая, что надо налаживать отношения и с Германией, и с Италией. То есть Сталин начал выходить из этой гражданской войны. И это, в свою очередь, привело к тому, что республиканцы начали проигрывать. Но сначала Советский Союз и Сталин активно пытались выиграть в этой гражданской войне. Но там... Вы почитайте, там очень сложно и с руководством было, оно там менялось, там троцкисты, анархисты. Ну, то есть там очень сложный клубок противоречий, не то, что, знаете, там с одной стороны дьяволы, а с другой стороны, так сказать, ангелы. Этого не было. Там были огромные зверства в отношении духовенства со стороны вот этих анархистов, троцкистов. Ну, очень страшные гражданские войны, это всегда страшно. Но не случайно Сталин же отправлял туда и наших товарищей из НКВД, чтобы эти троцкисты-анархисты, которые всегда были в связи с западными спецслужбами, свою деятельность уже не перенесли на территорию Советского Союза. И вы знаете, что многие военные наши советники, которые там были, были после этого арестованы. То есть он очень внимательно присматривался к тому, что там происходит. Большой клубок проблем. Но уж если мы заговорили о Иосифе Виссарионовиче, перед тем, как выйти из этого конфликта, Сталин не забыл золотой запас Испании с собой забрать. Мы не только испанских детей вывезли, мы не только испанских коммунистов приютили, которые потом жизнь отдавали во время Великой Отечественной войны, я имею в виду там Долорес и Барури и других. Мы еще и золотой запас Испании взяли. Поэтому те, кто рисуют Сталина романтика, они Сталина не понимают. Сталин был прагматиком. Он помогал тому, кому надо помогать, но помогал так, чтобы ему от этой помощи становилось лучше. И если помощь нужно было, можно было продолжать, но это привело бы уже к прямому конфликту с Германией и нарушению каких-то планов потенциальных договориться с ними, ну, понятно, что Сталин не хотел воевать с Германией. Было очевидно, что Германия создается для удара. С Японией военные конфликты начинаются, ну куда еще с Германией воевать? Поэтому, конечно, Сталин хотел договориться с немцами. Немцы не хотели. Но потом, когда у них изменилась своя ситуация в 1939 году, в начале 1939-го, уже немцы начали, значит, зондаж контактов со Сталином после его знаменитого выступления на мартовском пленуме 1939 года, которое всем рекомендую почитать. Он все вещи своими именами назвал. Сказал, что и такое впечатление, что Чехословакию отдали Гитлеру как аванс для нападения на Советский Союз, что поджигатели войны поджигают войны, и совести у них нет. Почитайте, там очень много, если там убрать географические названия, прям как про сегодняшний день. Не Чехословакию, например, Ливию, да, поджигатели войны, так вообще практически в тех же самых столицах ничего не поменялось. Поэтому в Сирии мы преследуем интересы России. Мы, конечно, должны говорить о том, что мы за все хорошее против всего плохого, но в данном случае мы преследуем наши геополитические интересы. Вот это надо понимать. у нас варианта нет. Мы должны пытаться остановить там. Я думаю, что получится. Потому что если не получится там, это придет к нашим границам непосредственно. Попутно будут уничтожены еще несколько государств. Я рекомендую, просто возьмите карту и посмотрите, каким образом ИГИЛ из Сирии, Ливии может попасть к нашим границам, с одной стороны, и как она может попасть в Среднюю Азию. И вам станет сразу понятно, какие государства находятся под угрозой. Вам сразу станет понятно, почему лидеры того или иного государства вдруг, понимаете, запереживали. У них тоже карта есть. Они тоже понимают, как это должно двигаться. И вариантов не очень много. Поэтому всегда, всегда давайте изучать карты. И вторая часть вашего вопроса. А, где отдыхать? Значит, вы спрашиваете, как показать нашим гражданам, что отдыхать надо в России? Ну, во-первых, значительная часть наших граждан уже в России давно отдыхает. А значительная часть наших граждан нигде в других местах и не отдыхала. Это к вопросу и об жизненном уровне, и о размерах страны, и об стоимости авиабилетов и так далее. Да? Какая-то часть наших соотечественников привыкла выезжать за рубеж. Но ситуация изменилась. От этой привычки надо отказываться. Она смертельно опасна. Она опасна для здоровья. К сожалению, вот наглядность того, что это опасно, уже сделали террористы из ИГИЛ. И я очень боюсь, что это предупреждение с их стороны будет повторяться. Они будут осуществлять террористические акты в Египте. Они будут еще где-то осуществлять какие-то террористические акты. То есть мир стал нестабильным, его сознательно расшатывают. В этой ситуации лучше, конечно, оставаться дома. Я не к тому, чтобы вообще никуда не ездить. Но каждый раз, когда куда-то едешь, нужно понимать, куда ты едешь и что там происходит. То есть вот разговоры о том, что этого ничего нет, весь мир хороший, и только потому, что мы боремся с терроризмом, нас атакуют, это все ерунда. Еще до того, как мы начали бороться с ИГИЛ, у нас были террористические акты. Еще до того, как наши войска появились в Сирии, и мы стали оказывать, значит, всевозможную помощь Донбассу, американцы приняли Эстонию, Латвию, Литву в НАТО, и там свои танки расставили, самолеты. Еще Борис Николаевич жал всем руки, а они уже там свою военную инфраструктуру ставили. То есть мы были просто ми-ми-ми по отношению к НАТО, а они все равно свою политику осуществляли. Что бы мы ни делали, они все равно будут делать. Но будут говорить, что делают это, потому что мы какие-то не такие. Но даже если мы вообще полностью разоружимся, они не уйдут из Прибалтики, не вычеркнут ее из НАТО. Зачем им Черногорию эту принимать? Ну вот просто давайте зададим себе вопрос. Черногория в блоке НАТО, я вот вчера об этом говорил, вместе с Турцией, это как Израиль вместе с Германией в одном военном блоке. Ну то есть что-то невероятное. Столетиями угнетали, боролись, воинственный народ отстаивал свое, и теперь со своими бывшими угнетателями в одном военном блоке. Ну как такое может? Как такое может быть? Да может быть только при забывании своей истории и предательстве национальной элиты. Ну а с точки зрения НАТО, ну зачем им эта Черногория? Какое стратегическое положение она занимает? Вот кто угрожает НАТО в Европу? Все уже вступили, некоторые по два раза уже вступили. Там воевать можно только внутри самого блока НАТО, что когда-нибудь и произойдет обязательно. Потому что европейские противоречия никуда не делись. Почему им нужна Черногория? Потому что Черногория испытывает симпатии к России, Сербия испытывает симпатии к России. Нужно принять в НАТО, чтобы нивелировать возможность появления нашей военной базы или какого-то военного сотрудничества. Только ради этого, по принципу, не доставайся ты никому. А так Черногория, конечно, для них, вы понимаете, в военном отношении, ну, никакой разницы не есть Черногория, нет Черногории, ничего не меняется. Все равно у них полное доминирование на европейском континенте. Сейчас давайте вот туда отправим.
Здравствуйте, меня зовут Александр. На днях в социальных сетях прочел вашу мысль, вашу запись. Во время блокады Ленинграда по дну Ладожского моря был проложен кабель за 3 недели. Сейчас же энергомост строится, ну, больше года, вы спрашиваете. Пожалуйста, поясните, что вы имели в виду, потому что, мне кажется, что ситуация немножко разная.
Давайте поясним. Значит, о чем идет речь? Когда была блокада Ленинграда, для снабжения электричеством по дну Ладожского озера был проложен кабель. Сейчас для снабжения Крыма прокладывается кабель через Керченский пролив. Так вот, Ладожское озеро, оно шире, чем Керченский пролив. Военные условия, в которых прокладывался кабель, куда более суровые, чем самые суровые условия 24-часовой работы без бомбежек и артобстрелов при нормальном трехразовом питании для строителей, которые сегодня прокладывают кабель. Значит, разговоры о том, что здесь кабель такого сечения, а там такого сечения, нам, мне кажется, приниматься во внимание не должен. Мы должны принять во внимание другое. Эффективность той системы, которая работала в сталинское время. Нам все говорят, что она была плохая и неэффективная. А вот задачи она решала эффективно. А сегодняшняя система не может так быстро решать задачи. Вот что мешало первую часть кабеля провести до того, как взорвут эти опоры? Ну, строили не спеша. Пока не случился вот этот вот террористический акт со стороны украинских националистов, так не спеша и строили. А почему было не строить ударными сталинскими темпами, чтобы этого не было? Разговоры о том, что этот кабель не производится у нас, ну это вообще, по-моему, глупость. Это что, выяснилось в момент, через полгода после того, как они строили, что этого кабеля нет? Мне кажется, что это очевидно при проектировании. Там кабель определенного сечения не производится, значит, купите его. Он что, вообще нигде в нашей вселенной не производится этот кабель, что ли? Проблема. Ну так купите его в Китае. Мне непонятно, почему, так сказать, какая проблема с этим. Купите его не в Китае, еще где-нибудь купите, если не производится. Ну, это вопрос как бы технологии. Где купить, когда привезти. А так, чтобы решили строить мост, а потом выясняется, что его невозможно, потому что этого сечения нет и никогда не будет, ну, значит, другой проект возьмите. Вместо одного кабеля приложите два. Ну, я не специалист в этом вопросе, но что-то. Поэтому это просто вопрос сравнения. Мы берем с вами ситуацию войны, страшную ситуацию, и берем ситуацию мира. И мы видим, что тогда мы могли решать задачи, которые сейчас едва решаем. Это к вопросу о том, что тогда у нас все было неправильно. Вот как так может быть, если все неправильно, а задачи решаются? Может быть, тогда как раз была правильная система, мобилизационная экономика. И все это важно на фоне того, что нас все время пытаются втянуть в войну. А уже в военных действиях никто не будет ждать, пока вы там решили, подумали, когда невидимая рука рынка у вас все рассудит. Там уже жесткая необходимость. Вы либо делаете и выигрываете, либо вы не делаете и проигрываете. Я хочу, чтобы мы не побеждали, но я, конечно, хочу, чтобы мы в войне не участвовали. Однако нужно анализировать то, что у нас было, для того, чтобы у нас сегодняшняя система модернизировалась, изменялась в сторону движения к здравому смыслу, когда быстро, четко и ясно мы можем решать задачи, которые для нас очевидны.
Николай, здравствуйте. Меня попросили узнать ваше мнение по изменению федерального государственного образовательного стандарта именно дошкольном образовании. То есть с 2013 года Министерство образования очень сильно пропихивает, и уже это все пропихнули они, детей с ограниченными возможностями можно устраивать в садик с абсолютно здоровыми, хорошо развитыми. То есть уже в этом году вот синдромом Дауна, да, можно ребенка в такую группу, и происходит такая тенденция, как сейчас. Вот вчера у меня супруга это видела, что воспитатель тратит на...
Я понял ваш вопрос.
И еще вот это ваше мнение, и вопрос такой. Юань стал резервной валютой. Значит ли это, что с Китаем поделились вот экономическим вот этим пирогом? И какие последствия для нашего государства?
Юань стал резервной валютой, это значит, что с Китаем поделились экономическим пирогом. Совершенно верно. Но Китай ведет политику в интересах Китая. В интересах Китая сделать так, чтобы юань стал резервной валютой. Китай поэтому ведет себя сдержанно во многих вопросах. Те, кто ожидает, что Китай будет отстаивать российские интересы так же, как сама Россия, тот заблуждается. А зачем Китаю это делать? Есть определенный предел. У Китая тоже есть свои какие-то интересы. Если, например, вместо активной поддержки России он от американцев получает в качестве бонуса юань в качестве резервной валюты, он, конечно, на это согласится. Значит ли он, что он лег под Америку? Нет, это не значит. Но он точно так же и не собирается под Россию ложиться. У него свои интересы, у него есть взаимовыгодное сотрудничество с американцами, которые дают ему огромный рынок сбыта. У него есть взаимовыгодное сотрудничество с Россией, которое дает ему полезные ископаемые, там, может быть, какие-то военные технологии. Но Китай действует в своих интересах. Мы должны всегда понимать, что так как мы отстаиваем иногда интересы других государств, в мире вообще никто не будет действовать. Это наша вообще такая специфическая особенность. Я не очень представляю себе какое-нибудь государство, кроме Советского Союза, которое бы освободило Европу от фашизма и получило потом в исторической перспективе целую кучу государств, которые его за это еще и обвиняют. Оккупировать, да, могли, и тот же самый Гитлер. А чтобы освободить, я что-то не очень себе представляю кого-то другого. Но я тоже призываю за то, чтобы мы больше пеклись о наших национальных интересах и помогали другим государствам, если это совпадает с нашими интересами, а если это противоречит нашим интересам, то тут надо очень хорошо подумать. И по поводу, значит, дошкольного стандарта образования. Это вопрос очень сложный, значит, о чем идет речь? Если я правильно понимаю, было принято решение о расформировании специальных дошкольных заведений для детей с ограниченными возможностями, как сейчас говорят. То есть дети пойдут в обычные дошкольные учреждения. Возможности их ограничены. Это значит, что с одной стороны создается ситуация, когда, ну, все равны. Это, в принципе, как бы такой хороший посыл, когда мы не выделяем детей с ограниченными возможностями в какую-то отдельную касту. Но работа с ними в обычном заведении учебном требует куда большего времени в ущерб общей программе. Вот что вызывает у педагогов озабоченность. Если честно, я вот некомпетентен в этом вопросе, я не готов сказать, какое здесь правильное решение. Но проблема вот с этой стороны серьезная и очевидная. Поэтому здесь я комментировать не буду, здесь вот только ограничусь постановкой этой проблемы. Ну, давайте сейчас вам.
Как вы считаете, что нас ждет в будущем, в будущей России? То есть я сейчас ощущаю собственно себе, работаю в строительной сфере, что возросла безработица, экономика просела. Самое смешное, наверное, что как раз при встрече с вами с сестрой общался из Новой Зеландии. И, собственно, мнение Новой Зеландии и Великобритании, Соединенных Штатов о том, что Россия себя ведет достаточно грубо, дерзко, хочет идти на какие-то компромиссы, поэтому, собственно, вы и получаете жесткие санкции. Мне, собственно, как обычному обывателю хотелось узнать ваше мнение, что вообще нас в дальнейшем, или также затягивать ремни, да, и привыкать там действительно к такому
плану. Ну, понятно, что всегда во всем будем виноваты мы. Это очевидно. У Гитлера мы были виноваты, потому что мы якобы собирались на него напасть. У НАТО мы были виноваты, что якобы собирались на них напасть. Но Гитлер так и не смог предоставить ни одного доказательства того, что мы напали, никаких планов. И как Суворов вместе с английской разведкой не старался написать тему на это, Суворов резун, конечно. Точно так же Советского Союза нет, Варшавского блока нет, а НАТО есть. Вопрос, так кто же собирался на кого нападать? Я уж не говорю, что по хронологии сначала они создали НАТО, и потом через 3 года мы создали Варшавский договор. О чем либералы, кстати, уже сейчас забывают. И не случайно, потому что факты очень упрямая вещь. Значит, что касается того, что мы ведем грубую политику и получаем за это санкции, опять, давайте, за что введены санкции? Санкции введены как бы за воссоединение России и Крыма. Но это тоже не совсем так. Они введены за сбитие Боинга над Донбассом. А какое мы отношение имеем к уничтожению этого самолета? Никакого. То есть это надуманный повод. Далее. Были ли у нас проблемы с Западом до государственного переворота на Украине? Конечно. На Олимпиаду они не приехали. Пожалуйста. До этого список Магнитского уже забыли, что ли? Санкции против конкретных лиц и организаций, связанные с Магнитским. Я прошу прощения, а Магнитский к Крыму какое отношение имеет? Никакого. Дальше. Санкции за введение закона о запрете гомосексуальной пропаганды среди детей. Я прошу прощения, а при чем тут Крым, Сирия или сбитый Боинг? Вообще никакого отношения. То есть это всего лишь информационные поводы. Они оказывают на нас давление, потому что мы отказываемся вести политику в их интересах. А поводы создают. Иногда создают, сбивая самолет, иногда вместо правозащитников вытаскивая несчастных гомосексуалистов, которых, значит, здесь все обижают, или еще что-нибудь. Это просто поводы. Дальше они придумают еще что-то, потому что они же не могут сказать, мы вводим санкции, потому что вы с нами не согласны. Мы вводим санкции, потому что мы хорошие, а вы плохие. Вот как они говорят своему обывателю и в мировом информационном пространстве. Но мы с вами должны понимать, что мы не можем вести политику в их интересах, потому что это их интересы, а не наши. Когда мы вели такую политику? С 85-го, ну там скажем, 87-го года начали вести эту политику. Все, отдали, армию разоружили, Варшавский договор распустили, Германию объединили, промышленность разрушили, подводные лодки распилили, Украину бесплатно газом снабжали, всем все отдали, перед всеми каялись. И возникает вопрос, и что мы за это получили? Вот что, нас как бы приняли в этот светлый город на холме? Нет. Нас включили в этот инструмент создания эмиссии из воздуха, чтобы наша валюта тоже не должна была подкрепляться их фантиками? Нет. Нас демонизируют, нас грабят, нас убивают, к нашим границам базы подвозят, финансируют террористов, которые убивают нас. Ну, вопрос, так зачем мы должны следовать политике, в результате которой мы получаем одни минусы? Я даже не говорю ни о чем, просто здоровый прагматизм. Нет. Когда у нас начал расти жизненный уровень, когда у нас самосознание начало опять возвращаться, когда мы стали какой-то гордостью наполняться за страну, с момента, как у власти стал Путин, а что он стал делать? Он всеми правдами и неправдами прекратил в различных формах, но не полностью, а уменьшил выплату дани на Запад. Ввел определенные налоги на полезные ископаемые, которых Борис Николаевич, которому центр поставили, что-то не догадался. Занят, наверное, очень был. Некогда было казну наполнять. И дальше пошло противостояние. Чем более вы независимы, тем больше они хотят вас сделать зависимым. Потому что вы не только большая страна, которая занимает значительную часть поверхности Земли, не только много полезных ископаемых, вы еще пример. Если вам можно, так и всем остальным можно. Все же сидят и думают, а что они сделают с ним? Путин сколько лет самый влиятельный политик. И так, и сяк давит, ничего не получается. Все сидят, интересный сериал, понимаете? Сколько они будут пытаться давить и проигрывать в этой ситуации. Они же теряют свой моральный авторитет. Вместе с моральным авторитетом они теряют ауру непобедимых. Вместе с аурой непобедимых они теряют, вон, пожалуйста, юань пришлось вставить в корзину этих валют. Ну и все, проседают, ослабляются. Поэтому не обращая внимания на их реакцию. Наоборот, правильная реакция такая. Если нашего лидера хвалят на Западе, стоит повнимательнее приглядеться. Может, он где-то ошибается. Что-то не так. Что-то не так. Сталин об этом говорил, но это здравый смысл. Никогда от врагов похвалы не будет. Сложно себе представить, что Адольф Гитлер выступил в Рейхстаге и сказал, какой замечательный товарищ Сталин году в 43-м. Нет, он, может быть, в узком кругу, есть книга «Застольные разговоры», говорил, что Сталин, ну, с точки зрения государственного управления, очень эффективен. Но на публику-то это он никогда не скажет. Так и здесь. Это пропаганда. Пожалуйста.
Николай Викторович, у меня вопрос. Ваше отношение, пора ли менять некоторые статьи Конституции, в частности, статью 15, 4 и другие? И как вы относитесь к тому, что депутаты в очередной раз не проголосовали за закон о конституционном собрании? Спасибо. Вот на днях.
Да, я... Значит, о чем идет речь? Что в... В наш парламент был внесен закон о конституционном собрании. Смысл этого закона сводится к ликвидации бреши в нашем законодательстве, которая абсолютно не случайна. В 93-м году была принята конституция, в которой отсутствует механизм сбора конституционного собрания, которое, согласно конституции, единственный орган, обладающий полномочиями по изменению некоторых важных статей Конституции. То есть в Конституции написано, статьи можно изменить, собрав конституционное собрание. А закона, как его собрать, нет. Из 93-го года никак этот закон принять не могут. Закон разработан был Евгением Алексеевичем Федоровым и его коллегами, внесен в Государственную Думу и благополучно провален депутатами от фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия», которые опять просто не голосовали на днях. Точно так же, как это было с законопроектом про Центральный банк. То есть, ну, это вот последовательные действия. При этом очень интересная была формулировка от одного из депутатов «Единой России», который сказал, что нам не нужен закон о механизме собирания конституционного собрания. Ну, просто не нужен и все. Потому что вслед за этим могут начаться изменения в Конституции. Ну, как такое может быть? Если у вас в Конституции есть, о чем-то идет речь, закон должен быть. Ну, то есть, чего вы боитесь? Бояться именно этого. Потому что одна из статей, например, это принадлежность природных ресурсов в стране. То есть, одна из ключевых статей. Значит, надо ли менять статьи? Надо. Но мы с вами видим, что это сталкивается уже с прямым саботажем депутатов от партий, которые, на мой взгляд, мимикрируют под патриотический. Вывод из этого следующий. Значит, есть два способа. Первый – это приход во власть все-таки депутатов от других политических партий, от партии Великое Отечество, которые идеологически заряжены, которые понимают необходимость изменения законодательства в этом русле, и для которых это будет, собственно говоря, и уже является задачей для реализации. Это пункт программы партии. Второй способ – это обращение к общественному мнению, рассказы об этом, создание более массового общественного мнения в эту сторону. Ну вот коллеги из НОД говорят, что нужно провести референдум. Там 2 миллиона подписей. Но я, как человек, который был одним из инициаторов проведения референдума против вступления России в ВТО, хочу сказать, что мне представляется первый путь более эффективным, нежели путь через референдум со сбором 2 миллионов подписей. Ну вот это как бы сугубо моя личная точка зрения. Давайте сейчас, у нас просто время уже подходит к концу. Три вопроса таких, блиц. Ладно?
Нет, давайте сюда. Ну что там, все, первые идеи.
А потом я вам передам. Спасибо.
Поближе.
Нет, я потом, можно и сюда.
Николай Николаевич, короткий вопрос по поводу подписания закона.
Покромче.
Закон Владимир Владимирович подписал, 90% прибыли Центробанка исчисляется в бюджет. Каким образом это может произойти? У него есть такие полномочия?
Значит, президент подписал закон об увеличении процента прибыли Центрального банка, который перечисляется в бюджет. Значит, о чем идет речь? Есть закон о Центральном банке, в котором написано, вот этот процент указан. Сначала он был 50%, потом он стал 75%, сейчас стал 90%. Меняется просто количество денег, которые Центральный банк перечислит в бюджет. Система работы Центрального банка, его подчиненность не меняется. Это способ пополнения бюджета в условиях сокращения цены на нефть и общей сложной ситуации в экономике. То есть правила игры остаются те же самые. Просто Центральный банк на себя тратил сначала 50%, потом 25%, теперь он будет тратить 10%. Но вы понимаете, что прибыль от фирмы, которая производит деньги из воздуха, ну вообще звучит очень странно, потому что себестоимость это их прекрасные здания, пенсионное там, какое-то обеспечение, их премии, их машины, ну вот что-то так. Вот на это будут тратить не 25%, а 10%. Ну, как-то ужмутся. Но это не решает вопроса, о котором мы с вами говорим, о принципах эмиссии и подчиненности Центрального банка.
Спасибо. Николай Викторович, я вчера был на вашей конференции, не задал вам вопрос, потому что было интересно. Я сейчас так переживаю, что задам. Значит, речь идет об информационной войне, в которой, я считаю, наша страна проигрывает. Это как раз мы стать нам. Вот. С моей точки зрения, надо дать четкое определение, что такое информационная война. Во всех средствах массовой информации. Потом нужно дать информацию, к чему привела эта информационная.
Коллега, я просил все-таки блиц вопрос, если можно.
Вопрос заключается в том, что та же тема затрагивалась, что нодовцы считают, что можно собрать 2 миллиона подписей. Вы считаете это очень сложно. Вы считаете, что через выборы народа в парламент и уже парламент. Но и в том и в другом случае задействован народ, понимаете? Народ пассивен. Поэтому вопрос такой, не считаете ли вы, и я вообще считаю, что очень долго все это, понимаете, пока нодовцы работают, пока ПВО работает, понимаете, в школах и вузах растут люди, понимаете, У меня сын на первом курсе, он в школе изучал историю, я прочитал там, написано, что банкиры это хорошие люди, благородные, святые, понимаете, они там в Германии построили для рабочих жилье, понимаете, они там культуру, там искусство.
Вопрос.
Вопрос в том, что я считаю, надо делать преобразование сверху, понимаете, историю что, кто делал, понимаете, возьмите Минина, пожалуйста.
Вопрос.
Петра
Петрова. Вопрос.
Вопрос заключается в том, что нужно сверху, все революции делаются нет. сверху.
Это
нужно,
ответ.
В Москве
вопрос.
Переворот. И все, и проблемы решены, потому что мы проигрываем.
Вопросы мы не дождемся. Вопроса мы не дождемся, я понял. Передайте, пожалуйста, молодому человеку, потому что вопроса не было.
Здравствуйте, я, конечно, уже заканчиваю, но все равно поздравляться надо было. Немного затрону тему, коротко. Информационная война. Если вы часто в книжках писали, что она ведется, сами сегодня упоминали не раз, так где читать, чтобы было это действительно правда? Каких информационных источников? Спасибо.
Значит, где читать правду? Хороший вопрос. Ну, вы знаете, вы сможете отличать правду от лжи, если вы поймете, что происходит. Я надеюсь, что мои книги, партийная деятельность, она дает определенный инструмент для отделения зерен от плевел. Вот когда вы это понимаете, вы в принципе можете читать любые ресурсы. Потому что вам уже будет видно, кто, зачем, что это делает. Сужение на первых этапах, может быть, и стоит сузиться, да. Но сейчас это российские государственные СМИ, не знаю, мой сайт. Мне сложно рекомендовать еще что-то, как бы беря на себя ответственность, что там правда, правда и ничего, кроме правды. Понимаете? То есть, если я не контролирую этот ресурс, там какого-нибудь блогера или еще какое-нибудь издание, они что-нибудь напишут, а я вроде как бы заранее дал им индульгенцию, что они всегда правду говорят. Это не так. Но сужение количества информационных источников, оно всегда приводит к тому, что какой-то фрагмент выпадает. Потому что ведь информационная война это что такое? Это размещение материалов, определенных идей на вражеских ресурсах, так скажем. А если вы читаете только дружеские, вы не знаете, чего там враги пишут. Но когда вы открываете такой ресурс, вам сразу понятно, о, понимаете, екатеринбургский сайт с большой посещаемостью написал статью о новом консуле США из серии «Знаете, каким он парнем был?». Что такое? Ну, понятно, создают новый имидж американских дипломатов. Они больше всего волнуются, чтобы уральские дети хорошо кушали. Больше никаких задач у них нет. А этот вот симпатичный, спортом занимается, и там... Ну все, вы понимаете, что значит, через некоторое время сюда приедет дипломатический десант. Подрывать. Под видом заботы о детском молоке или еще чем-то. Поэтому не сузивайтесь до уровня исключительно как бы односторонних СМИ. Вы должны читать и другую сторону. Но вы должны читать, это знаете, как в зачумленный барак, вы должны заходить с прививкой, чтобы не подцепить там заразу информационную. Потому что если вы не понимаете, что происходит, вам обязательно в голову что-нибудь вложат. Ну, я иногда своим друзьям говорю, значит, скажи мне, что ты думаешь по этому вопросу, задаю вопрос, он отвечает. Говорю, я скажу, какие радиостанции ты слушаешь. Сразу. И никогда в этой ситуации не ошибешься. Потому что понятно, что человек думает, какую радиостанцию он слушает. Это работает, это впитывается, это информационное поле. Но я всегда за то, чтобы изучать и другие источники информации, но очень аккуратно. Потому что если вы будете читать BBC, вы будете получать информацию, которую Англия считает выгодной для себя в русскоязычном спектре интернета. Но понимая, какую информацию она считает для себя выгодным, вы тоже делаете выводы. Вот я, например, читаю BBC, несколько дней назад материал, тональность такая, значит... Мы как реалисты, конечно, должны бороться с ИГИЛ, это зло, но как реалисты мы должны понимать, что всех мы террористов не уничтожим, поэтому надо начинать с ними контакты, надо начинать переговоры. Что же их в подполье-то загонять? Да, нужно решить их рычагов влияния, уничтожить их базы, но там же, как говорится, и хорошие есть где-то, заблудившиеся души. Надо вести с ними, пожалуйста, все. Понятно, что, значит, начинается тема, западная, о том, что нужно вести переговоры с умеренной частью всего того, чего на самом деле лучше просто снести, чтобы их не было. Вот, и через это они все вбрасывают, вбрасывают, вбрасывают. Если вы видите, что все демократы вдруг стали дальнобойщиками, вам становится понятно, что сейчас они постараются организовать какие-то провокации. Они всегда работают в каком-то фарватере. У них есть такой флагман, как Навальный, а дальше они все встраиваются к нему в такой вот в кильватер. Вот было очень интересно. 4 ноября митинги были в Москве, день, значит, согласия. И вдруг Навальный накануне начинает рекламировать национально-освободительное движение. Никогда о нем ничего не писал. И вдруг говорит, 4 ноября они идут на митинг. Ну, в этом, знаете, новости никакой. Это все равно, что в театре вдруг через год рассказать о спектакле, который уже идет там несколько месяцев. Но интересно не это. После этого публикация на «Эхо Москвы». И дальше мы просто посмотрели, разные вот эти вот либералы начинают тоже рассказывать то же самое, что он. А вот нот идет, идет, идет. А вот нот. Никогда о нем ничего не говорили, и вдруг начали. Прошла команда, флагман показал направление, куда надо писать. Они сразу читают и тут же начинают то же самое делать. То есть это такая самоорганизующаяся структура. Ты просто должен знать, кто флагман. Смотришь, что он пишет, ты понимаешь, куда будет удар. Вот, пожалуйста, сейчас опубликованы документы о, значит, генеральном прокуроре. Что такое генеральный прокурор? Это глава одной из силовых структур, по сути. Да? Один из столпов правоохранительной системы. Что там опубликовано? Мы с вами можем оценить? Какой-то сайт, какие-то картинки. Ну, это просто, вот, просто информация. Мы с вами, как простые граждане страны, не можем оценить ни ее правдивость, ни ее лживость. А от нас постоянно это требуют журналисты, СМИ. Говорят, а вот там опубликовано, что вы думаете? Да о чего мы можем думать по этому поводу? По этому поводу должен думать президент. Вот эта публикация для него. Вот он взял это, позвал самого фигуранта или других, сказал, проверьте, пожалуйста, что здесь опубликовано, так или не так. И дальше он должен делать выводы. А мы с вами не можем оценить, не правда это, не ложь, а апеллирует к массовому, так сказать, читателю, к массовому зрителю, создается некая информационная истерия. Зачем? Элемент информационной войны. То есть кто-то опубликовал, а мы с вами должны уже либо на слово верить, либо на слово не верить. Да вообще это как бы не для нас эта публикация. Она вообще не для нас. Это заявление на проверку в какие-то там, собственно говоря, структуры. Поэтому информационная война идет, но нужно понимать, что она идет все время. И нужно самое главное понять, как говорится, кто в окопах сидит, и кто с кем воюет и за что. Если вы это понимаете, тогда вероятность того, что вас из вашего окопа постараются переманить во вражеский, она будет снижаться. А вся информационная война это в двух словах. Штыки в землю, сдавайтесь, и после войны будете жить хорошо. Вот и все, ничего не меняется. Как говорили в 41-м году немцы, как говорили в 42-м году. Кстати, немецкие листовки очень интересно читать. Там с либералами очень много сегодняшними совпадает. Я думаю, что некоторые цитаты из Ельцин-центра вполне могли бы быть на немецких листовках. Вот насчет 10-20 миллионов погибших, прямо вот цитирую и разбрасываю из самолетов. Очень хорошо подойдет. Доказательств никаких не надо. Эмоциональный всплеск. Прочитал красноармеец, боже ж ты мой. Пошел в плен и дальше сгинул там, потому что его не кормили. А об этом в листовке уже ничего не написано. Ну давайте последний вопрос.
Спасибо, добрый день. Маленький вопрос, почему ИГИЛ стали распределены в ИШ, ну, как я это понял. И второе, какие нам стоит ожидать предстоящие события ключевые, которые могут повлиять на гегемонию англосаксов и сеть, которую они создали?
Значит, вторая часть вопроса мне не очень понятна ваша, я сейчас попрошу вас разъяснить. А что касается переименования ИГИЛ в ДАИШ, то это, на мой взгляд, вызвано одним, чтобы лишить эту террористическую организацию вот возможности как-то выступать от лица ислама. которому они, ну, на самом деле, ну, никакого отношения не имеют. То есть, повторяя это, мы, во-первых, говорим о том, что они имеют отношение к исламу, а во-вторых, мы их поднимаем на уровень государства. Это просто террористический сброд. Поэтому, когда мы используем арабскую вот эту вот аббревиатуру, она уже по-русски не дает возможности вот, говорить государство и все. А в переводе вот это ДАИШ, оно и означает исламское государство Ирак и Левант.
Я имел в виду, что какие-то предстоящие события могут быть, такие как выплата 20 декабря, если не ошибаюсь, долга России и Украине, вот, еще какие-то вот события. То есть что нам в ближайшие несколько месяцев ожидать, что принципиально может поменять? Например, создание какого-то банка или, не знаю, съезд ООН, ну что-то вот такое.
Ну, во-первых, хотелось поправить, все-таки долга не Россия, Украине. А Украины, России, да? То есть я-то думаю, что как раз никакого выплаты не будет. И прекрасно поймал их на этом Путин, когда на сессии МВФ он заявил, что мы вообще готовы отсрочить на год, на два, на три, пожалуйста, только вы гарантии дайте. У вас же Standard & Poor's написал, что экономика так растет на Украине, что поднял ей рейтинг. Но если вы не сомневаетесь в успехе украинской экономики, дайте госгарантии. Значит, в чем смысл? Украина берет в долг не напрямую у, скажем, там, Соединенных Штатов Америки, а под государственные гарантии. То есть США не дают деньги, но говорят, если Украина не выплатит эти деньги, мы эти деньги вернем. И какой-нибудь американский инвестор, которого сам Госдеп и направляет, дает деньги Украине, как бы под эти гарантии. Мы в этой ситуации говорим, 3 миллиарда должны, вы верите, что у них будут эти? Так, ну, через год отдайте один, через год еще один. Мы готовы подождать, только гарантии дайте. Они не могут дать эти гарантии, потому что понятно, что Украина эти деньги никогда отдавать не будет. Эти деньги придется отдавать им. Поэтому они, конечно, не пойдут на это и будут блокировать вообще эту выплату, переписывать правила, отправлять на Стокгольмский арбитраж. Это, кстати, для всех бизнесменов, верящих в честный этот стокгольмский арбитраж. Вот это будет сейчас. Что же касается вообще повестки дня и каких-то ближайших международных событий, я не могу сказать, что у меня висит календарик, и здесь написано там сессия ООН, там еще что-то. Я слежу за этим, ну, не в такой длинной перспективе, чтобы на несколько месяцев. Я думаю, что повестка дня будет определяться, конечно же, Сирией, теми событиями, которые там будут происходить, будут попытки террористической агрессии в отношении нас. И, конечно, будет обострение ситуации на Украине. Ну, я надеюсь, где-то в ближайшие месяцы, наверное, съездить в Донецк и еще раз там поддержать донбассцев в той нелегкой ситуации, в которой они находятся. Вот вас же я хотел поблагодарить, уважаемые екатеринбуржцы. На этом наша первая часть сегодняшнего общения заканчивается. И мы с вами переходим в автограф-сессию. Хочу сказать, что пока я не удовлетворю всех желающих получить автограф, я отсюда не уйду, поэтому вы можете сильно не спешить. Спасибо большое.